Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем цикл бесед, посвященный заболеваниям почек. И первая тема, о которой хотелось бы поговорить, это пиелонефрит. Пиелонефрит – это воспалительное заболевание почек, которое может быть или односторонним, то есть повреждать одну почку, или двусторонним, и протекать как в острой, так и в хронической форме. Заболевание, достаточно часто, которое встречается в возрасте до 40 лет, и, как правило, оно начинается у молодых женщин. Женщины вообще страдают воспалением почек гораздо чаще, чем мужчин, и, ну, отчасти это объясняется анатомическим строением. Сами по себе почки – это парный орган, который располагается в забрюшинном пространстве, орган, основной функцией которого является выделение мочи, фильтрация мочи, фильтрация крови, потому что, по сути, почки представляют из себя такой определенный фильтр, огромное количество мелких клубочков, через которые кровь протекает и происходит процесс постоянного обмена веществ, то есть ряд веществ, которые не нужны в организме, они выделяются почками. Ряд веществ, которые нужны, они задерживаются как раз почками. И процесс постоянного обмена вот в так называемых клубочках почки, которые составляют основную структурную, самую мелкую единицу почки, и вот огромное количество клубочков – это и есть плотная ткань почки, они представляют собой такие биологические, универсальные, высокоспециализированные фильтры, основной задачей которой является выделение водорастворимых веществ. Именно то, что растворяется в воде, все ненужные биологически активные вещества почками выделяются. Поэтому основная функция почек – это поддержание, как говорят врачи, гомеостаза, то есть постоянного состава среды, внутренней среды организма, в частности крови, в результате регуляции вот тех или иных веществ крови. То есть если в крови понижается, скажем, количество определенных микроэлементов, натрия или калий, то почки своим образом быстро реагируют на это задержкой натрия и калия. Если наоборот идет избыток микроэлементов, то они активно синтезируют эти вещества, и так по нескольким десяткам самых разных известных в современной медицине направлений, параметров концентрации веществ, находящихся в крови. Вообще хронический пиелонефрит и пиелонефрит, и острый, в частности, ну, все пиелонефриты, достаточно распространенные заболевания по исследованиям, которые известны в медицине, опубликованы от 5 до 7, иногда до 10% взрослых людей имеют это заболевание. То есть, в общем-то, достаточно часто встречается. К сожалению, эта болезнь нередко и в детском возрасте, и исследования, которые проводили у детей, показывают, что, скажем, у девочек школьного возраста встречается пиелонефрит в 1%, у мальчиков значительно реже. Ну, об этом мы говорили в начале нашей беседы, о том, что женщины страдают, в общем-то, пиелонефритом значительно чаще, если, собственно, говорить вот об этом заболевании. Основным причинам, основной источником воспаления почек, вот пиелонефрита, является проникновение инфекции в почку. То есть и это, по сути, свое такое инфекционное заболевание. Почки по строению, они вместе с плотной тканью, которая на микроскопическом уровне представлена большим количеством клубочков, осуществляющих фильтрационную функцию, и канальцев, по которым уже моча, первичная моча, которая происходит в результате формирования фильтра крови, выделяется. Почки также представляют, часть почек, строение их включает в себя чашечно-лоханочную систему. То есть это система, которая собирает в себя уже первично отфильтрованную часть крови, первичную мочу, и в дальнейшем чашечно-лихорадочная система, она собирает мочу, и в дальнейшем уже она, эта чашечно-лихорадочная система, переходит в мочеточники, то есть моча по этим канальцам оттекает дальше, мочеточники впадают в мочевой пузырь, а мочевой пузырь уже является резервуаром, конечным резервуаром мочи, при сокращении которого происходит ее выделение. Нередко процесс воспаления почек, пиелонефрит и процесс воспаления мочевого пузыря, так называемый цистит, они встречаются содружественно, они достаточно часто, в общем-то, или осложняют одно другое заболевание, или присутствуют одновременно. Инфекция может начинаться с мочевого пузыря, с цистита, и в дальнейшем, если она лечится плохо, то эта инфекция поднимается по мочеточникам, или если быстро она распространяется при отсутствии лечения или при неуспешном лечении, поднимается эта инфекция по мочеточникам, поражая чашечно-лихорадочную систему и ткань почек, интерстиций, и развивается, собственно, пиелонефрит. Или инфекция, уже находясь, собственно, в почках, по мочеточникам, опускается, инфицирует мочевой пузырь. Но, как правило, все-таки ситуация восходящей инфекции значительно чаще. То есть мочевой пузырь чаще всего является источником и воротами для развития пиелонефрита. И в соответствии с системой развития заболевания выделяют два пути проникновения инфекции в почки. Это восходящая, которую мы уже упомянули, это микроорганизмы, попадая в почку из нижележащих отделов мочевой системы, или гематогенный. Восходящий путь инфекции бывает достаточно часто при мочекаменной болезни, при нефроптозе, когда происходит опущение почек, при врожденной аномалии почек, в частности удвоении почек, и когда есть нарушение динамики движения мочи, то есть происходит заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Вот опять же, в силу определенных анатомических особенностей у женщин эта ситуация значительно чаще возникает. При этом воспалительный процесс, собственно, в мочеточнике, он сам по себе уже может нарушать движение мочи, и это приводит к забросу микроорганизмов, то есть инфекции, той первопричины в почку вместе с мочой. Гематогенный, собственно, кровяной так называемый путь инфекции, проникновение в почку, он осуществляется при наличии любого воспалительного процесса в организме. То есть описано и считается, что и бронхит, собственное воспаление предстательной железы может стать причиной воспаления почек, когда при инфекции из любого очага проникает в кровь, то есть происходит ее определенная систематизация, и почки, естественно, являясь барьерным фильтром на пути прохождения этой инфекции по крови, они наиболее часто могут являться не только фильтром, но и элементом атаки собственной инфекции, проходящей в крови. Чаще всего возбудителями пиелонефрита бывает кишечная палочка, стафилококк, энтерококк, могут в том числе вызывать острое воспаление почек и вирусы, и грибы, поэтому в период и острых респираторных вирусных инфекций, в период гриппа, в период сезонных обострений простудных заболеваний пиелонефрит и острый цистит встречаются достаточно часто. Но этому способствует как то, что возбудители в холодный период имеют эпидемический сезон, то есть они в результате большого количества вспышки этой заболеваемости передаются активно от человека к человеку, проникая в кровь, они могут атаковать почку. И второй момент, то, что, в общем-то, состояние организма тоже имеет достаточно важное значение для развитие пилонефрита и цистита, но в частности переохлаждение в результате холода, неправильное, в общем-то, ну, к сожалению, и нежелание молодого поколения тепло и комфортно одеваться, приводит к или локальному переохлаждению поясницы, зоны почек, мочевого пузыря, и к тому, что, собственно, переохлаждение всего организма является достаточно таким весомым и сильным ударом по иммунитету человека, то есть сопротивляемость у человека снижается, и в ситуации, когда у него были бы, допустим, в норме возможности сопротивляться инфекции, при переохлаждении эти возможности резко падают, и у человека развивается, собственно, само воспалительное заболевание. Симптомы пилонефрита, то есть, собственно, те проявления, которые встречаются, можно разделить на несколько основных групп так называемых синдромов, то есть группа симптомов, первым из которых все-таки является интоксикационный синдром. Сам по себе он часто включает астению, то есть слабость, озноб, даже при нормальной температуре человека, тело человека отмечает чувство познабливания. Нередко может встречаться лихорадка, хотя, собственно, это бывает, как правило, очень нечасто, где-то 7-8% по медицинским наблюдениям людей с пилонефритом, с хроническим, могут отмечать температуру. Как правило, лихорадка характерна для острого пилонефрита. Для хронического пилонефрита чаще характерна субфебрильная температура в вечернее время, непостоянная. В период обострения только лишь у каждого пятого она повышается, поэтому здесь большое количество и индивидуальных вариаций, начиная от того, что человек себя достаточно неплохо чувствует, и заканчивая ситуацией, ну, в общем-то, выраженной интоксикацией, слабости, температуры. И учитывая то, что сам по себе синдром интоксикации, он очень неспецифичен, то есть он может встречаться при огромном перечне других заболеваний, общий анализ мочи входит в обязательный перечень диагностических тестов у человека с интоксикационным синдромом, и выявление отклонений общего анализа мочи является наиболее таким первым, наиболее часто встречаемым лабораторным симптомом, требующим адекватной оценки и дальнейшего дообследования человека при этом заболевании. Второй симптом, который может быть при пилонефрите, это болевой синдром, причем он, как правило, выражен не резко, характерен для фазы активного воспаления, а в фазе скрытого воспаления он, в общем-то, практически никак не беспокоит человека. Причем локализация боли, как правило, в поясничной области или боковых флангах живота. Когда речь идет о боли в поясничной области, безусловно, здесь нужна опыт и грамотность врача для того, чтобы провести отделение, как говорит врач, дифференциальный диагноз, то есть разделительный диагноз с патологией позвоночника, с остеохондрозом, с патологией мышц около позвоночника, с миозитами. Когда речь идет о симптомах, связанных с болями во флангах живота, безусловно, требуется осмотр и консультация гастроэнтеролога для того, чтобы отделить эти симптомы от патологии кишечника, потому что локализация у них достаточно близкая, и они могут очень одинаково проявляться. Боль иногда бывает с одной стороны, причем боль с одной стороны более характерна для так называемого вторичного пилонефрита, когда воспаление почек развивается на фоне обструкции, то есть сужения или нарушения проходимости мочеточника, что в свою очередь наиболее часто бывает при мочекаменной болезни, почечно-каменной болезни, когда пилонефрит является уже следствием образования камней в чашечно-лоханочной системе почек. При двухстороннем и при первичном пилонефрите, когда инфекция попадает в почки, причем как в правую и в левую, боль может быть и с двух сторон. Важным моментом, который помогает отличить боли в позвоночнике от боли, связанной с патологией почек, при пилонефрите в частности, является то, что боль не связана с положением тела. То есть боли, когда человек отмечает при поворотах, при наклонах, при изменении положения тела в постели. Это боли костно-мышечного характера, чаще всего связанные с позвоночником. Боли, не связанные с движением, с поворотами, с наклонами и другими какими-то физическими нагрузками, как правило, боли, требующие исключения патологии позвоночника. Иррадиация, то есть отражение боли, чаще всего происходит при патологии почек вниз, в паховую область. Может быть отдача боли на переднюю поверхность бедра. Иногда, в общем-то, отделить боль позвоночную, мышечную от почечной боли бывает очень непросто, особенно когда боль почечная вызывает рефлекторное напряжение поясничных и абдоминальных мышц, и тогда у человека есть и компонент, в общем-то, связанный с движением тела. Но, как правило, это бывает нечасто. Следующий симптом, который может встречаться при пиелонефрите, это синдром артериальной гипертензии. Особенно при длительном течении заболевания, несколько лет или несколько десятков лет, симптомы пиелонефрита как раз включают в себя и артериальную гипертензию. Это очень важно, если у человека повышается артериальное давление, и ему обязательно назначают общий анализ мочи для того, чтобы исключить, собственно, вторичное повышение давления, вторичную артериальную гипертензию, связанную с патологией почек. Повышение давления может быть разное, но, как правило, оно носит характер и с повышением систолического, и с повышением диастолического давления. У 10% больных с артериальной гипертензией, вот с почечной именно артериальной гипертензией, может формироваться так называемая тяжелая форма артериальной гипертензии, то есть цифры давления достаточно высокие. И это не является законом, но нередко, чаще всего, люди с почечной артериальной гипертензией достаточно неплохо переносят повышенное давление, не обращают на него существенного внимания и совершенно случайно выявляют при профилактическом осмотре. То есть, исходя из диагностики артериального давления и случайных его находок, нельзя сбрасывать со счетов как возможный вариант, хоть это и не часто, около 10%, но иногда даже меньше, но сама по себе давление является следствием заболевания почек. И пока человек не приведет в норму заболевание почечное, лечение, давление не дает адекватных и правильных результатов. Крайне редко у человека с пиелонефритом может возникать отечный синдром. Вообще отечный синдром, он не характерен для пиелонефрита, то есть речь идет о отеках ног, накоплении жидкости в животе. Обычно это возникает, если у человека есть сочетание, собственно, пиелонефрита с более грозным заболеванием, гломерулонефритом, когда поражается при пиелонефрите не только чашечно-лоханочная система и интерстиции, то есть межтканевые, скажем так, структуры, выделительные канальцы, но и поражаются, собственно, клубочки, вот те основные фильтры. Вот при них, при гломерулонефрите, отечный синдром, как правило, наиболее часто встречается и характерен. А вот значительно чаще при хроническом пиелонефрите встречается так называемый синдром нарушения ритма отделения мочи. В частности, есть такой термин, как палакиурия, это увеличение частоты мочеиспускания, или никтурия, когда большая часть нормального суточного диуреза, то есть объема мочи, выделяется ночью. И если человек замечает увеличение частоты мочеиспускания и вот ночное мочеиспускание, это обязательный повод для того, чтобы провести обследование на предмет пиелонефрита. Никтурия, то есть ночное мочеиспускание, как правило, служит и является ранним признаком начальных проявлений почечной недостаточности. Никтурия отражает, как правило, снижение концентрационной функции почек и развивается при прогрессирующем заболевании почек. Причем она может быть и при лекарственном поражении почек, но вот при пиелонефрите, при хроническом, наиболее часто. Условно выделяют и так называемый синдром патологических изменений в общем анализе мочи, хотя это уже, собственно, элементы диагностики проявления пиелонефрита, но и из проявлений, собственно, из клинических проявлений, то есть проявления, которые беспокоят человека, редко, но может встречаться и синдром анемии. Как правило, он также связан с тем, что заболевание протекает длительно, несколько десятков лет, не лечится, не контролируется и свидетельствует уже, как правило, о развитии осложнений хронического воспаления почек, хронического пиелонефрита, таком осложнении, как почечная недостаточность. Дело в том, что почки, они являются одним из органов, который участвует в кроветворении, и почки выделяют фактор, способствующий образованию крови, так называемые эритропоэтические факторы, и при развитии почечной недостаточности этого фактора мало, и кровь формируется, то есть красные кровяные тельца формируются достаточно замедленно, неактивно, недостаточно, и это приводит к формированию как таковой анемии. Собственно, пиелонефрит может иметь две формы, мы об этом уже говорили. Острая форма заболевания, как правило, начинается внезапно. Человек жалуется на тупую боль в пояснице, как правило, это с одной стороны, интенсивность может быть различной, повышается температура тела до 39-40 градусов, усиливается потоотделение, то есть человек в первую очередь испытывает симптомы интоксикации или лихорадки. Он может сопровождаться, этот симптом интоксикации, головной болью, слабостью, может появляться и тошнота, и рвота, как реакция на резкий подъем температуры. При неосложненной форме пиелонефрита не характерно нарушение мочеиспускания, поэтому диагноз не совсем просто ставить, когда действительно у человека есть жалобы и на учащенное мочеиспускание, или присутствуют еще симптомы цистита, то есть боли и рези при мочеиспускании. Диагноз, в общем-то, более яркий и более проще поставить. А вот, собственно, острый пиелонефрит требует, конечно же, и исключения наиболее распространенных инфекционных состояний, таких как воспаление легких, пневмония и ряда других болезней, таких как респираторные вирусные заболевания, без местных каких-то катаральных проявлений. Если человек при появлении этих симптомов поздно обращается к врачу, то заболевание нередко может перейти в хроническую форму. И неприятно то, что острый пиелонефрит может развиться, может сопровождаться развитием нагноительных процессов, которые потребуют уже не только какой-то консервативной терапии, то есть применения антибактериальных средств, препаратов для снятия интоксикации, инфузионной терапии, но иногда и для хирургического вмешательства, для дренирования, удаления этих гнойников или для их эвакуации как таковой. Хронический пиелонефрит, вторая, причем наиболее часто встречаемая форма, по сути своей имеет две основные фазы. Это фаза обострения, собственно, когда у человека происходит такой всплеск воспалительных изменений, фаза ремиссии, когда у человека и нормальная моча, нет симптомов и нет, собственно, активной инфекции в почках. Проявления хронического пиелонефрита, как правило, не очень стерты. Они у некоторых людей вообще это находка при профилактическом осмотре, почему всегда идет речь о том, что общий анализ мочи нужно сдавать при любом обращении к врачу, ну, в силу вот и важности заболевания, его распространенности. Моча достаточно простой, недорогой диагностический тест, который помогает с высоким процентом и находить, и определять целый комплекс проблем, которые могут быть связаны и с почками, и с мочевым пузырем, ну и с пиелонефритом в частности. Собственно, диагностика пиелонефрита, она включает в себя, как мы говорили уже на первом этапе, это общий анализ мочи. В настоящее время общий анализ мочи делается как на автоматическом анализаторе, то есть, собственно, мочу в специальном сосуде просто устанавливают в аппарат, и аппарат автоматически считывает параметры и концентрации различных соединений, удельного веса, то есть плотности, наличия белка, который говорит, как правило, о поражении клубочков, наличии лейкоцитов, которые говорят о наличии воспаления, о наличии эритроцитов, которые, как правило, также свидетельствуют о наличии повреждения гломерулярного аппарата. Вместе с общим анализом крови идеально проводить общий, вместе с анализом мочи идеально делать общий анализ крови. Правда, общий анализ крови достаточно малоинформативный показатель. При хронических пиелонефритах он практически никогда не изменяется, то есть это крайне редко. Какие-то изменения в нем происходят, может быть, меньше 1% из 100. И в основном он говорит об тяжелых изменениях, тяжелом воспалительном процессе. Он изменяется, общий анализ крови, при остром пиелонефрите, при яркой клинической картине. Поэтому здесь вот ни в коем случае нельзя путать вот эти два показателя. Общий анализ мочи должен обязательно, в общем-то, сдаваться. И учитывая то, что общий анализ мочи делается или на автоматическом анализаторе, или в последнее время реже вручную, это достаточно изменчивый показатель. Нередко бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты на те или иные изменения, скажем, на эритроциты или лейкоциты. И это считается хорошей, правильной клинической практикой. Общий анализ мочи пересдавать несколько раз. То есть при тех первичных изменениях, которые обнаружены, обязательно нужно анализ мочи пересдавать. И иногда это приходится делать даже и не два, и три раза. Это все соответствует просто специфике диагностического процесса, специфике наблюдения как такового. Причем не просто общий анализ мочи является показательным для диагностики хронического пиелонефрита. Есть огромное количество так называемых проб, которые помогают более точно установить и степень воспаления, и его наличие. Всем известно, скажем, такие пробы, как Нечипаренко, когда пациент сдает среднюю порцию мочи, и в 1 мл мочи выявляется у него количество, собственно, лейкоцитов, говорящих о воспалении, или эритроцитов, говорящих о попадании крови в мочу. Или проба Земницкого, когда в течение суток человек сдает мочу, и у него определяет, насколько почки у него адекватно могут работать, то есть выполнять свою концентрационную способность, функцию. Но самым важным для человека с пиелонефритом является, конечно же, это исследование мочи на наличие бактерий и, в частности, посев. Это считается наиболее правильная тактика лечения человека с пиелонефритом, когда удается высеять в моче инфекционный агент, микроб. Этот микроб, он тестируется на чувствительность к различным антибактериальным препаратам, и даются антибиотики, те, которые чувствительны. Правда, здесь не все так просто. Если человек попадает в острую фазу воспаления, то есть у него лихорадка, температура, возможности ждать вот этого анализа на посев просто никакого нет, потому что даже в самом ускоренном темпе самые современные лаборатории дают ответ на наличие посева и на чувствительность в лучшем случае только через 72 часа. Вот. А реально это где-то 5-6 сутки. А, в общем-то, при наличии тяжелой клинической картины нужно лечить сейчас, и поэтому по протоколу и по клинической практике правильным является применение, так называемое эмпирическое, практическое применение антибиотиков широкого спектра действия, которые бы лечили острый воспалительный процесс. Помимо таких простых и доступных даже на поликлиническом уровне анализов, как моча, лейкоциты, общий анализ крови и посевы, более сложные методики не всегда делаются в поликлинике, хотя в современных оборудованных поликлиниках эти методики не являются проблемными для их, значит, исполнения. В частности, речь идет, ну, в качестве самого простого метода инструментального, об ультразвуковом ультразвуковом исследовании почек. УЗИ почек достаточно распространено, достаточно информативный метод диагностики, доступный, безопасный. Первым во время ультразвукового исследования почек оцениваются размеры почек, наличие расширенной или нерасширенной чашно-лоханочной системы. Нередко у человека с хроническим пиелонефритом, даже если у него этот пиелонефрит был давно, находит уплотнение чашечно-лоханочной системы. Это такой достаточно устойчивый симптом, говорящий о том, что пиелонефрит или есть, или он был, но, слава богу, вылечен. Более сложные методы – это радиоизотопное исследование, когда человеку вводят внутривенно специальный аппарат, меченный специальными радиоизотопными метками, и в специальной камере над почками определяют его выделение и составляют график по проценту активности выделения. То есть эта методика позволяет достаточно точно выявить, насколько почка работает, насколько она утратила те или иные свои функции. В этом плане помогает и рентгенография, особенно внутривенная урография. Человеку внутривенно вводят специальный контраст, выделяемый почками, и по определенным временным параметрам делают обзорные снимки живота и смотрят, как заполняются, собственно, структуры почек и как это выделяется. Особенно это помогает для диагностики патологии мочеточника, ну, скажем, мелких камней мочеточника, образований, сужений, стриктур и, собственно, чашечно-лоханочной системы почек. Эта методика очень важна. Более специфические методики, которые не делают, скажем, вот в обязательном порядке и для которых нужны специальные медицинские показания, это компьютерная томография почек, когда не просто на ультразвуке в одной плоскости осматривают почки, а уже с помощью специального томографа делают послойные снимки и в нескольких плоскостях, и есть возможность даже воссоздать такое объемное изображение почек. Это объемное изображение, оно помогает точно и выборочно определить и зону поражения, и те или иные отклонения, которые происходят в почках. Еще реже возникает необходимость у врачей использовать так называемую ультразвуковую доплерографию или более совершенные методы, так называемую ангиографию, когда смотрят, как работают сосуды, особенно артерии почечные, питающие почки, потому что нередко нарушения проходимости почечных артерий приводит к симптомам, очень близким и похожим на пиелонефрит, и требует действительно понимания, все-таки сосудистое это поражение почек или это, собственно, просто воспалительные изменения, связанные с инфекцией, для того, чтобы уточнить это состояние. Но в общем и целом, в подавляющем большинстве достаточно амбулаторного посещения специалиста или уролога, или терапевта, или нефролога для того, чтобы поставить этот диагноз. Вообще система помощи людям, страдающим заболеванием почек, она достаточно проста, она по образу и подобию похожа на многие другие терапевтические системы. То есть первичный диагноз пиелонефрита может для этого вполне достаточно квалификации поставить врач общей практики, участковый терапевт по месту жительства, как основной специалист. Если пиелонефрит сочетается с мочекаменной болезнью, почечно-каменной болезнью, или есть уролог в поликлинике, то, в общем-то, вместе с участковым терапевтом или после участкового терапевта консультация уролога, она желательна и важна. Особенно, когда речь, еще раз повторюсь, идет о каких-то нарушениях выделения мочи и о почечной или мочекаменной болезни, выявленной при ультразвуковом исследовании. Также вместе с участковым терапевтом или с урологом квалифицированную помощь уже при сложных случаях оказывает, собственно, нефролог, специалист, занимающийся вот именно проблемой поражения почек. Поэтому, если какие-то симптомы у человека возникают, если есть у него какие-то проблемы и беспокойства, то можно несколько несколькими путями решить вот проблему диагностики пиелонефрита. Самый простой путь – это посещение участкового врача и сдача общего анализа мочи, а в дальнейшем уже участковый врач видит, насколько требуется специализированная консультация. Если она требуется, то врач уже общей практики или участковый терапевт записывает человека или направляет к, собственно, или урологу, или нефрологу, в зависимости от нюансов диагноза. Нефрологические центры, они есть у нас в Свердловской области и в городе Екатеринбурге. Городской нефрологический центр в городе Екатеринбурге располагается на базе 40-й клинической больницы. Это Волгоградская, 189. Областной нефрологический центр располагается на базе областной клинической больницы. Это Волгоградская, 185. Но областные пациенты попадают на консультацию в областной нефрологический центр при наличии электронной путевки. Я еще раз напоминаю, эта система была введена в позапрошлом году, то есть не нужно самостоятельно звонить в регистратуру областной больницы, а эти путевки есть у участковых врачей и старших терапевтов, то есть нужно, чтобы эта задача она возникла вот у участкового терапевта, и он ее решает. В городе немножко проще, то есть при наличии направления человек записывается в нефрологический центр, в 40-ю больницу, или самостоятельно подъезжает, или звонит по телефону. Помощь нефрологическая, она бесплатная. Центры муниципальные, областной и городской оказывают бесплатную помощь при наличии страхового полиса и при наличии паспорта. В этом, в общем-то, проблем нет. Основной вопрос лечения при наличии пиелонефрита заключается в использовании и применении антибактериальных препаратов. Антибиотики – это основной резерв и основной базисный момент в лечении и острого пиелонефрита, и хронического пиелонефрита. Без антибиотиков, как правило, не удается справиться с этим заболеванием. Заболевание хронизируется, может маскироваться, уходить, в общем-то, в скрытые формы, и, к сожалению, потом приходить к последствиям. Поэтому, если врач назначает антибиотики, нежелательно и не нужно отказываться от них, несмотря на ряд побочных эффектов, которые не встречаются, потому что почки, если их не вылечить инфекции, при наличии пиелонефрита могут привести к развитию почечной недостаточности. Это уже очень сложная патология, требующая высоких технологий, иногда и гемодиализа, и пересадки почек. Но, к счастью, это не часто встречается. К счастью, все-таки большинство людей лечится правильно. Главное вовремя обратиться. На этом передача наша подошла к концу. Следующие передачи у нас будут посвящены также заболеваниям почек. Я желаю вам, как всегда, здоровья, бодрости духа, радостного поста. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.